Мы возвращаемся к нашей теме. Мы говорим о книге «Бытие». Мы начали исследовать эту книгу несколько недель тому назад. И в самом начале, если вы помните, первая проповедь, она была посвящена одной очень важной теме. Мы говорили о том, что «Бытие» — это книга основ. Это книга, которая закладывает основания или объясняет нам основания существующей реальности. Это чрезвычайно важно. Чрезвычайно важно, потому что когда люди восстали против Бога в грехопадении, они вошли в конфликт с Ним. Этот конфликт не просто периферийный, этот конфликт не просто конфликт о второстепенном, это конфликт по базовым вещам. Люди не согласны с Богом в самой сути. И чем дальше мы живем, тем больше, тем яснее мы видим, как человечество все более изощренно атакует именно основы. Я приводил тогда текст, не привел его сегодня на экране, текст из Псалтыря, когда написано: «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Сегодня мы переживаем именно этот период, когда сами основы подрываются. Вот почему чрезвычайно важно обращаться к Священному Писанию. Вот почему важно, когда мы читаем книгу «Бытие», мы читаем ее не просто как само собой разумеющееся, а мы смотрим внимательно на то, что Бог говорит, и почему Он сказал это, и как это влияет на нашу жизнь сегодня, как это помогает нам сегодня воспринимать всю вот эту быстро изменяющуюся реальность, которая нас окружает. Самая первая основа, которая представлена в Библии, это Бог. Книга «Бытие» представляет нам Бога как суверенного владыку, как хозяина вселенной. И это опять-таки само собой разумеющийся факт, казалось бы. Читайте Библию, и от начала и до конца вы увидите, что Бог Альфа и Омега. Он начало и конец. Он в действительности автор всего, Он владыка всего, Он суверенный правитель, Он все начал и Он все закончил. Но именно эта истина подвергается массированной атаке, к сожалению, не только со стороны явно неверующих людей, но и со стороны многих верующих людей, которые купились на пропаганду философии человекоцентризма, и которые пытаются каким-то образом подвинуть Бога, уменьшить Его значимость, не понимая, что этими действиями они подрывают самый главный столб, на котором зиждется бытие вообще. Все человеческое существование, все Божьи законы, любой моральный принцип, он уходит корнем своим в эту главную реальность, насколько Бог в действительности является владыкой всего, насколько Он имеет право, насколько Он в действительности определяет бытие. Это первая очень важная реальность, и мы посвятили несколько проповедей тому, чтобы поговорить о ней. Второй элемент, о котором мы говорим, и о котором мы начали говорить в прошлый раз – это человек, это вторая основа, представленная в книге «Бытие». Книга «Бытие» подробно объясняет нам, кто такой человек. Книга «Бытие» говорит, как он был создан. Книга «Бытие» говорит, для чего он создан. Книга «Бытие» определяет роль человека здесь на земле, роль разных людей. Книга «Бытие» помогает нам увидеть, какой смысл Бог заложил в создании человека. Это вопрос еще более важный с точки зрения практики, потому что, когда мы говорим об отношении к Богу, это отношение всегда исходит из человека, то есть из нашего понимания того, кто мы такие. И вот здесь сумятица, замешательство, confusion еще больше. И, к сожалению, вот эта сумятица, она проникла уже давно и проникает все более и более агрессивно в христианские круги, в умы верующих людей. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Мы говорили, что это значит. Это значит, что человек отличается от всего остального творения, от всего остального неживого и живого мира. И он отличается прежде всего, самое главное, это не биологическое различие даже. Самое главное отличие – это духовное. Бог вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Человек имеет в себе образ и подобие Божие. В этом его уникальность и особая ценность. Вот почему недопустимы аборты. Даже самый маленький человек, находящийся в утробе, его главная ценность, некоторые говорят, это просто сгусток клеток. Нет, это не сгусток клеток. Это образ и подобие Божие. Вот почему недопустима эвтаназия, или эвтаназия по-русски, да, наверное, так это будет звучать. То есть это когда, или physician-assisted suicide, когда люди в старости прибегают некоторые к помощи врачей для того, чтобы убить себя. И медицина или в некоторых штатах, в некоторых государствах это легализуется. Причина, почему это недопустимо, заключается в одной очень важной истине. Человек – образ и подобие Божие. Преступление против жизни человека – это вызов Богу. Это преступление против Бога, против образа и подобия Божьего, носителем которого является человек. Кстати, именно по этой причине недопустим расизм. Потому что независимо от того, какой цвет кожи у человека, независимо от того, как он выглядит, независимо от уровня образования, я добавлю к этому, независимо от уровня его воспитания, воспитанный он или не очень воспитанный, даже независимо от уровня его греховности. Если люди сильно грешат, если люди не так явно грешат, независимо от этого, каждый человек является носителем образа и подобия Божьего. Вот почему мы не имеем права унижать кого-либо. Независимо от того, кто эти люди и как они себя ведут. Сегодня мы сфокусируем наше внимание на еще одной чрезвычайно важной теме – грани природы людей, на их разделении на мужчин и женщин. Писание уделяет этому особое внимание сразу же после того, как Бог создает человека, Он объявляет, подчеркивается в Писании, очень важное обстоятельство. Давайте посмотрим 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». И вот первое, что сказано после того, как утверждение сделано, что сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Невозможно представить себе человечество без разделения на мужской и женский пол. Без мужчин и женщин. Это настолько неотъемлемая часть человечества вообще, что мы не можем представить себе человечество по-другому. Это одна из наиболее значимых основ. Не мудрено, что именно этот вопрос стал объектом наиболее агрессивных атак безбожия. Современные вопросы, связанные с так называемыми трансгендерами, это вовсе не невинные чудачества каких-то странных людей, как это может показаться со стороны. В действительности, это результат развития определенной идеологии. Идеологии, в которой человек, его мнение, его чувства, его желания, они поднимаются на более высокую или более значимую позицию, нежели Бог, Божие Слово и Божий закон. Фактически это результат идеологии безбожия или даже идеологии противления Богу, идеологии борьбы с Богом. Она всегда была в грешном человечестве, она просто поднимается на флаг все выше и выше в современном так называемом прогрессивном человечестве или в прогрессивной, в кавычки, части человечества. Как бы ни старались некоторые христиане, так скажем, в кавычках, каким-то образом примирить эти движения с христианским духом. Есть даже церкви ЛГБТ, то есть церкви, в которых священники гомосексуалисты, лесбиянки и так далее. Как бы ни старались люди найти этому христианскую базу, в самой сути, в самом корне этого явления, оно не просто безбожное, оно антибожье. Оно построено на главном требовании, на главной претензии людей. Не Бог определяет бытие, а мы сами его определяем. Мы сегодня являемся свидетелями вот этой очень яростной борьбы, и в век, когда подрываются основы, вот эти атаки, они фокусируются на наиболее значимых элементах Божьего творения. Идентичность мужчины и женщины, безусловно, относится к ключевым элементам. Наше мировоззрение, наше представление о себе, о Боге, об окружающем нас мире, оно никогда не будет точным, если мы не будем иметь библейского, Божьего понимания того, кто такой мужчина и кто такая женщина. Нарушение этого фундаментального принципа, оно неизбежно повлечет за собой самые серьезные последствия. Мы поговорим сегодня об этом, об этих словах, об этой фразе. Мы поговорим, посмотрим на него с двух сторон. Мы сначала посмотрим на грандиозный Божий дизайн, и потом поговорим о грандиозной цели, которую Бог имеет для каждого из нас в этом. Библия ясно говорит, что вся Вселенная является результатом Божьего творческого действия. То есть Бог изначально запланировал мир. Он продумал мельчайшие детали. Когда-то мы были в музее Боинга в Сиэтле или за Сиэтлом, вот, и нам рассказывали, показывали, объясняли, как был сконструирован Боинг 747. Если кто-то летал на таком самолете, это самый большой американский самолет, двухэтажный, там, с таким вот гребешком сверху, если вы видели. Вот. Удивительно, что он был сконструирован, или его первый полет был в 1969 году. Можете себе представить, 50 лет уже летают эти самолеты. Ну, не один самолет, конечно, а на базе его, конечно, модифицируют, изменяют разные материалы, из которых он сделан. Но что интересно, что меня удивило, что этот первый самолет был сконструирован без компьютера. То есть абсолютно все, каждый его узел был прорисован на бумаге. Представляете себе, сколько бумаги? Сколько людей, которые рисовали, просчитывали каждую детальку. Мы сейчас делаем ремонт у себя дома. И я просто за голову берусь, как много деталей, на которых нужно обратить внимание. Тысячи деталей, ну, может, не тысячи, но сотни точно. Сотни маленьких деталей. Представьте себе самолет, конечно, он в тысячи раз сложнее, но представьте себе Вселенную. Не в тысячи, не в миллионы, не в триллионы раз сложнее. Бесконечно сложнее. Начиная от конструкции атома, конструкции протонов, нейтронов, электронов, из которых атом состоит, законов, которые регулируют все это. И потом, как эти атомы складываются друг с другом, чтобы получались молекулы? Как молекулы взаимодействуют, чтобы не взорвалось там все? Каким образом из всего этого нужно слепить совершенно разные материалы? Органические, неорганические и так далее. Об этом можно говорить очень много, очень долго. У Бога есть дизайн. И мы видим, что этот дизайн абсолютно точный. У него есть дизайн не только этих маленьких вещей, но у него есть дизайн таких стратегических блоков. И один из таких блоков и выражен в фразе, в этой очень короткой фразе. Мужчину и женщину сотворил их. Вот эта короткая фраза, она содержит в себе феноменальную глубину и феноменальную значимость. Мы остановимся на двух наиболее значимых особенностях этого плана, на двух фразах, в общем, которые мы видим здесь, в этом тексте. Первая фраза – «по образу Божию», и вторая фраза – «мужчину и женщину». Давайте еще раз посмотрим. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Это очень важное утверждение. Мужчина и женщина очень разные, мы об этом будем говорить, но в самом корне они имеют общность. И не просто общность, они имеют равную значимость в Божьих глазах. Это очень важно сегодня. Почему? Потому что мы живем в период после грехопадения, а грехопадение принесло с собой колоссальные нарушения во всей жизни человечества в целом. Создавая человека, мужчину и женщину, Бог создает мужчину немножко более сильным физически. У мужчины более развитая кровеносная система, у мужчины более развитое сердце, мышцы более развиты, более развитый или более большой крупный скелет и так далее. Несколько таких функций, которые даны Богом. И вот когда человек согрешил, мужчины стали использовать свои преимущества для того, чтобы попытаться стать выше женщин и подавлять женщин. Женщины, кстати, тоже не лыком шиты, у них есть свои собственные инструменты, которыми они борются с мужчинами, и таким образом эта борьба между мужчинами и женщинами, она продолжается на протяжении вот уже многих тысяч лет. Вот. И это то, о чем в третьей главе Бытия написано. Помните, где сказано о Божьем приговоре, или Божий приговор объясняется, провозглашается согрешившим людям. В результате появилось явление, известное как мужской шовинизм. Что значит мужской шовинизм? Это значит, мужская часть общества, пользуясь своими, пользуясь дарованиями, которые они получили от Бога, они используют их для подавления женщин и того, чтобы поднять себя или поставить себя выше, и, в общем, утверждают свое главенство, свое господство. Они эксплуатируют женщин, унижают женщин и так далее. На протяжении истории человечества во многих культурах женщины занимали и продолжают занимать более ущемленное, часто униженное положение. Борясь с этим или пытаясь противостать этому, представители либеральных движений, они стали утверждать теории, которые говорят о том, что между мужчиной и женщиной вообще нет разницы. Если вы внимательно читали или слышали, смотрели, может быть, историю Советской революции, революции в России, которая была в 1917 году, вы знаете, что одним из эффектов этой революции было утверждение, что, оказывается, между мужчиной и женщиной нет разницы, и вы видели, может быть, плакаты, где женщина с тачкой кирпичи тащит и говорит, вот настоящие строители коммунизма, вот, где-то с молотом, с кувалдой женщина. Вот сразу женщин поставили рядом с мужчинами. Может быть, слышали о том, что тогда пошла мода на одежду, которая одинаковая между мужчинами и женщинами, и некоторые представители дворянства даже возмущались. Ко мне зашло какое-то бесполое существо, и это 1917 год. То есть речь идет о том, что эти попытки уже были, и они базируются в безбожии. Вместе с советской идеологией пришел атеизм, пришло безбожие, и безбожие первое, что делает, оно перекраивает Божий порядок. То, что мы сегодня переживаем на Западе, уже было. Это не новое явление, и оно является результатом так называемого прогресса, когда люди развиваются в самоуверенности. Когда мы видим то, что происходит сегодня, то мы сегодня соприкасаемся с более тонкими формами выражения вот этой борьбы. Феминистическое движение, но позже стало фокусироваться на том, чтобы оторвать женщину от дома. Это целенаправленное действие, это целенаправленная политика многих стран. Логика была следующая. Женщина унижена, потому что она сидит дома с детьми. Ей нужно быть в публичной, в общественной сфере. Ей нужно себя раскрыть там, ей нужно доминировать, ей нужно проявлять себя и так далее. В результате наступила, знаете, как есть экологическая катастрофа, так морально-нравственная катастрофа. Что происходит сегодня? Сегодня, вы знаете, почему тюрьмы полны? Почему в Соединенных Штатах тюрьмы полны? Если вы посмотрите внимательно на социологический состав всех тех, кто там сидит в тюрьмах, то вы обнаружите, что около 3/4 людей, которые сидят в тюрьмах, это люди из неполноценных семей. Это те, кто выросли без папы и мамы или без родного папы и родной мамы. Это люди, которые выросли на улице в результате того, что мамы нет дома. Опять-таки, когда происходит нарушение основ, последствия неизбежно грядет. Когда-то в Советском Союзе говорили, хвалились о том, что мы повернем реки вспять. Вспять – это значит в обратную сторону. И повернули некоторые. И экологическая катастрофа наступила, так что озера, моря повысыхали. Но высохшее море – это мелочи по сравнению с разрушенной семьей, институтом семьи вообще. Это целенаправленная тактика дьявола. Людям показывают и объясняют о том, что быть в семье с детьми – это примитивно. Быть в семье с детьми – это мелко. Женщина способна на намного больше. И в действительности женщина способна на больше, это точно. Но нет более высокого призвания, чем быть в семье с детьми. И мы коснемся еще этого. Это Божий дизайн. Самый главный вопрос – это Божий дизайн. Конечно, здесь нужно учесть одну важную деталь. Не просто быть в семье с детьми и смотреть мыльные оперы. Или на Инстаграме проводить время. Нет, это быть с ними. Это душу свою в них влить. Вот это Божий дизайн. В действительности Библия представляет удивительно точный взгляд на природу мужчины и женщины. Во-первых, в ней предельно утверждается абсолютно равная ценность мужчины и женщины. Библия не допускает мужского шовинизма. Очень ясно и конкретно. Мы уже говорили о том, что самое ценное, что есть в человеке, это образ жизни, образ Божий. Ни образование, ни физическая сила, ни здоровье, если люди физически более развиты, есть инвалиды. Ни уровень социального положения, которое человек занимает, ни его богатство, ни его вкусы эстетические. Все это не идет ни в какое сравнение с образом Божьим в человеке. Образ Божий в человеке намного порядков выше и значимый. И поэтому, когда Библия говорит, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину сотворил их, Бог ясно утверждает, пожалуйста, никогда не думайте, что женщина – это менее значимое существо. И это написано, дорогие мои, не в 20 веке. Это Бог произнес на заре человечества. Он предупредил с самого начала, чтобы все люди помнили об этом. Очень важно. Библия говорит о том, что именно после грехопадения мужчины и женщины стали соперниками. Именно после грехопадения вот эта борьба между мужчиной и женщиной стала принимать такие некрасивые формы. Вот почему тогда, когда люди приходят ко Христу, Писание напоминает нам, что по мере того, как мы освобождаемся от груза греха, от влияния греховного мышления, мы должны позаботиться и об одной очень важной истине. Очень важной истине. Послушайте, 1 Петра 3:7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. То есть здесь очень ясно подчеркнуто, сказано к мужьям, послушайте, дорогие, ваши жены, они должны быть в почете у вас по одной простой причине, они точно так же куплены Христом, как и вы. Сонаследницы благодатной жизни. Они в Божьем вечном смысле этого слова, они имеют ту же самую, абсолютно ту же самую значимость. То есть, признавая лидерство мужчин в семье, апостол объясняет им, вы нисколько не более значимы, не более важны в Божьих глазах. У вас разные функции, но вы обладаете равной значимостью в абсолютном смысле этого слова. Об этом же говорит апостол Павел, объясняя важность спасения по вере в послании Галатам, 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». В то же время, признавая равную значимость мужчин и женщин, Библия ясно утверждает, что мужчины и женщины созданы разными. В этом-то и вся красота того, что Бог делает, в этом и грандиозность Его дизайна. Мы немножко сфокусировались на первой фразе «по образу Божьему», теперь давайте вторую фразу посмотрим «мужчину и женщину». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Давайте посмотрим на эту фразу с двух сторон. Сначала на фактическую, с фактической стороны, а потом с функциональной. Итак, женщины и мужчины. Вот это разница, которую мы видим здесь. Женщины и мужчины отличаются друг от друга. Это очевидно, это банально, но нам нужно сегодня делать утверждение это. Но когда мы посмотрим немножко внимательнее, как бы женщины ни пытались одеваться под мужчин или наоборот, что бы ни происходило с культурным восприятием мужчин и женщин, как бы их положение ни поднимали, ни ставили, Бог на самом базовом уровне заложил различия между мужчинами и женщинами, которые невозможно, люди не могут поменять. Это различие связано с их генами. Гены находятся в специальных молекулах, которые называются хромосомы. Я вам сейчас небольшой урок анатомии преподам. Я сам его получил недавно, изучая, просто коснулся этой темы. Я слышал об этом когда-то в школе, но сейчас изучил это глубоко и взял книжки по анатомии и почитал внимательно, о чем же идет речь. Так вот, если мы посмотрим на генетический состав мужской, женской клетки и мужской клетки, то вы знаете, что у каждого человека есть 23 пары хромосом. Хромосомы – это такие структурные элементы ядра клетки, которые содержат в себе ДНК, то есть генетическую информацию, определяющую развитие человека. Ну, ДНК вы, наверное, слышали, гены – уже известное слово. На каждой пачке молока или каких-то других продуктов вы читаете там, что это безгенетически модифицированных организмов, вот, или модифицированных организмов. Вот. Ну, давайте посмотрим еще немножечко глубже. Вот, оказывается, гены, они содержатся вот в этих специальных молекулах, которые называются хромосомы. У каждого человека 46 хромосомов. Половину он получает от мамы, половину от папы. Вот здесь тоже равенство, кстати. Половину от мамы, половину от папы. Вот. Но вот между папой и мамой существует огромная разница. Я вам покажу сейчас картинку одну. Дело в том, что у мамы, то есть у всех женщин, вот эти 46 или 23 пары хромосом и одна пара, которая отвечает за половое развитие. У мамы эта пара состоит из двух хромосом X и X, или X и X, так по-русски будет, да? То есть две X. У папы, у мужчины, вот эта пара отличается, у него X и Y. Очень интересна вообще вся эта история. Дело в том, что для развития организма нужна только одна X. Не нужно две X. Вот почему женский организм считается более генетически сложный, потому что когда рождается девочка, то одна хромосома X деактивизируется и развивается только одна. Казалось бы, для чего же вторая Y? Только для одной цели, чтобы родился мальчик. Только для одной цели. У всех мужчин в каждой клетке, у нас в организме, в вашем организме сейчас примерно 32 триллиона клеток, немножко больше, чем 32 триллиона клеток. Из этих 32 триллионов клеток около 5 триллионов – это красные кровяные тельца, ваша кровь. Вот эти клетки – единственные, которые не имеют в себе печати вот этой сексуальной или половой принадлежности. Остальные 27 триллионов – каждая клетка организма, она у девочек будет XX, у мальчиков XY. Когда соединяется мужская клетка и женская клетка, Вот тогда есть шанс, если от мужской клетки будет X соединиться с женской X, родится девочка. Если от мужской клетки Y, или Y по-русски, соединится с X, родится мальчик. Вот это то, что Бог сделал. И если соединилось Y и X, то все клетки будут нести на себе штамп. И не просто штамп. А если присутствует вот этот Y или это Y в клетке, вот тогда развитие этого организма получается другим, не таким, как развитие женского организма. То есть, когда мы говорим о том, что мальчики отличаются от девочек, это не просто, что у них внешний вид другой. Внешний вид можно привести в какое-то сегодня операции делают. И это не просто, что у них гормональный фон другой. Сегодня, когда некоторые девочки хотят стать мальчиками, мы еще этого коснемся вопроса, а сегодня все человечество прогрессивное, оно предлагает услуги. Они говорят, мы будем мужской гормон вкалывать. Проблема только в том, что весь организм-то не производит мужской гормон. Как только перестали вкалывать, так сразу его нет. Потому что все клетки продолжают у мальчика генерировать мужской гормон, у девочки генерировать женский гормон. Это нужно клетки поменять, 27 триллионов. Что невозможно, потому что это база. Это то, что сделано Богом. К большому сожалению, в современном мире все больше и больше набирает популярность позиция, которая утверждает, что различие между мужчинами и женщинами – это всего лишь социальный конструкт, social construct. Это связано с чувствами, с воспитанием больше, нежели с биологической реальностью, которая сотворена Богом. С момента грехопадения люди поставили себя в положение, в которых их чувства и желания занимают господствующее положение, и постепенно человеческие ощущения стали принимать более значимое положение, нежели здравый смысл вообще. Сначала люди начали поднимать свои чувства над посвящением в браке. Они стали говорить, если мужчина и женщина поженились, имели чувства друг к другу, потом прошло время, чувства исчезли. У них, правда, есть обещание, что они давали друг другу быть верными до конца перед Богом. Правда, есть Божье устройство, что мужчина и женщина, одна женщина, один мужчина на всю жизнь. Вот, есть все это. Но а что делать, если чувства пропали? И весь мир, включая христианский мир, кивают и говорят, ничего не поделаешь, нужно разводить. То есть, когда мы говорим о восстании против Божьего порядка, это восстание началось давно-давно. И оно постепенно уже захватило христианский мир. И вот в этой самой... Вы сами посмотрите, как вы сочувствовали людям, которые перестали любить друг друга. И вы пожимаете плечами. Плохо, конечно, что развелись. А что робить? А что делать? То есть мы говорим о серьезных явлениях, мы говорим о стратегическом сбое, который произошел. В этом же ключе наступает следующий факт. Люди говорят, а что делать тому, кто любит человека своего пола? Ну, любит вот и все. Вот чувства пришли. Вот наполнен он весь этими чувствами. Этому, кстати, нет никаких биологических или генетических объяснений. Не существует гена гомосексуализма. Все это базируется только на ощущениях. Вот по каким-то причинам у человека есть ощущение, есть такая тяга. И все человечество сегодня празднует и говорит, да, конечно, если есть ощущение, то не дай Бог. Против ощущений. Сегодня этот новый нравственный порядок, друзья, уже почти что стал новым мировым порядком. После нормализации однополого влечения пришла очередь транссексуальности. Теперь, как утверждают ведущие представители так называемого прогресса, гендер, как они называют пол человека, определяется не биологическими факторами, не 20 триллионами клеток, которые имеют в себе определенный тип хромосома, а ощущениями. Если кто-то чувствует себя женщиной, то кто может запретить ему ходить в женский туалет, даже если у него мужское тело? Как это ни странно выглядит, и некоторые так пожимают плечами, и смешно немножко, ну странно, да. В действительности это очень серьезная проблема. Это проблема, это вызов против Бога, который поднят на уровень человечества. Несколько недель назад в Канаде вынесли обвинительный приговор отцу девочки-подростка за то, что он продолжал называть ее женским именем, которое она получила от рождения, и продолжал говорить о ней, пользуясь женским местоимением. И вы знаете, в чем его обвинили? Его признали виновным в семейном насилии. Family violence. Его осудили официально. Я не знаю, что ему приговорили, какой приговор. Но его признали виновным в семейном насилии, в том, что он свою собственную дочь называл тем именем, которое он дал ей, когда она родилась. Ей 15 или 16 лет. И она добилась через суд, чтобы ее называли, я не знаю, какое было имя, чтобы ее называли родители, чтобы называли мужским именем. Это яркий пример того, что говорится в послании к римлянам, римлянам 1:21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя умными, мудрыми, а безумными». Последние несколько месяцев вот это безумие транссексуальности, оно вызвало бурные споры в женском спорте. Это очень интересная ситуация, за которой интересно наблюдать. Транссексуалы, то есть, представьте себе, человек родился мальчиком, у него тестостерон, то есть это гормон мужской от рождения, что он делает? Он дает сильную мышцу сердечную, а значит, у него дыхалки будет больше, чем у любой другой женщины. Он дает более развитую кровеносную систему, а значит, у него снабжение кровью намного сильнее. Но он претендует на то, что он девушка, проходит какую-то терапию и выступает теперь в спорте, в соревновании, конкурируя, соревнуя с девушками. И что бы вы думали? Они все побеждают. Без всякого допинга побеждают. Почему? Потому что он у них естественный. Вот почему есть мужской спорт и женский спорт. По простой причине, потому что ты не можешь сравнить. Вот, это два разных типа организма. И что интересно, наиболее некоторые среди их прогрессивных, так, они теперь чешут затылок и говорят, а что же нам делать? Вроде бы как бы нужно кивать и говорить, что это так, что если он хочет называть себя женщиной, значит, он женщина, и мы должны treat him, or her, в данном случае, как женщина. Относиться к ней или к нему как к женщине. А здесь вот говорят, ну, не можем пустить, потому что нечестно. Пока еще не решили этот вопрос, вот, но я уверен, что безумие возьмет верх. По простой причине, потому что весь мир сейчас погряз в эту систему. Вот почему Писание говорит об этом очень давно. Хотя это сравнительно недавнее явление, но в книге Второзакония есть очень интересный текст, который редко читается. Я хочу его прочитать, чтобы мы могли посмотреть на него. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. Здесь написано, на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий это. Здесь речь идет о том, что по причинам, отличающимся от современных, язычники, окружавшие Израиль, в то время они делали что-то подобное, то есть целью магического манипулирования определенными аспектами жизни они нарушали установленный Богом порядок выражения женственности и мужественности. И Бог реагирует на это самым серьезным образом. То есть это не просто об одежде. Речь не только об одежде идет. Речь идет об expression, о выражении того, кто человек есть. Очень важный фактор. Итак, первое. Мы говорили о разнице, о том, что мужчина и женщина, они разные. Второй элемент, о котором я хотел, с точки зрения которого я хотел посмотреть, если первый я назвал женщины и мужчины, то второй – женщины от мужчины или женщина от мужчин. Библия представляет нам не только, что Бог сотворил мужчину и женщину, но рассказывается для каких функций и в каком ключе, для какой роли. Бог сотворил мужчину, чтобы он был лидером. Бог сотворил женщину, чтобы она была ему помощницей. Это еще одна библейская истина, подвергаемая радикальной критике в современном обществе. Отвергая определяющую роль Писания, люди говорят не о равнозначимости мужчины и женщины, а о равноправии, представляя установленный Богом порядок как эксплуатацию или основу для эксплуатации женщин-мужчинами. В действительности Библия говорит совершенно иное. Сотворив мужчину и женщину разными, Бог сделал это для того, чтобы в максимальной степени снарядить их всем необходимым для достижения тех целей, для которых Он их создал. Именно это Божье право определять цели и смысл существования людей они и отрицают. Вот как представляет Писание происхождение и положение мужчины и женщины. Вот как сказано о мужчине. Посмотрите, Бытие 2.7. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живой». Все ясно. Взял элементы земной коры, то есть вот он создал землю, взял и из этих элементов сделал тело, и дальше вдунул туда духовную составляющую, образ и подобие Божие от этого, и стал, появился мужчина. Затем Бог принимает решение сотворить женщину. 2 глава 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». То есть, создавая женщину, Бог создает помощника мужчине, соответственного ему. Мы остановимся на этом чуть подробнее, если Господь позволит, время хватит у нас сегодня еще. Но сегодня отметим, сейчас отметим вот это ясное утверждение. Сотворив человека, Бог ставит перед ним цель. Для достижения этой цели, для осуществления этой задачи, он сам ее не может сделать, нужна женщина. Только вдвоем это можно сделать. Бог создает женщину уникальным образом. Он мог бы сотворить ее точно так же из праха земного, но Он создает ее по-другому. 2 глава 21 стих. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку». Слово «ребро», его можно перевести как «бок», то есть не совсем не обязательно только из косточки, просто из вот этого бока он взял, из этого или из этого, не знаю, из какого. Он взял, усыпил Адама, он взял у него частичку его и создал. Вот почему, когда Адам смотрит и говорит, вот кость от кости и плоть от плоти, то есть не только саму косточку, и плоть тоже взял. Очень удивительно, что вот это написано очень-очень давно, и это произошло на заре человечества, но сегодня наука ясно демонстрирует, что женщина могла произойти от мужчины, а мужчина не мог произойти от женщины. Давайте посмотрим еще раз на эту картинку, которую мы видели. Посмотрите, у мужчины есть X и Y, а у женщины только 2X. То есть можно X взять от мужчины, удвоить его, и будет 2X. А вот у женщины Y нету. У нее нет этого хромосома. Поэтому мужчина не мог произойти от женщины. Заметьте, вот эти хромосомы обнаружили только в середине 19 века. То есть чуть больше 100 лет, 150 лет тому назад. Библия об этом говорит несколько тысяч лет тому назад. Очень ясно и конкретно. Это порядок сотворения, который демонстрируется сегодня научно. Он говорит о роли мужчины и женщины. 1 Коринфянам 11, глава 3 стих. «Хочу так же, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». 7 стих. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа». Конечно, все это, если вы читаете, не помня то, что сделал с человечеством грех, и то, что делает с людьми, которые стали христианами Евангелия, то вам покажется это шовинизмом. Но если мы понимаем Божью библейскую ценность или Божьи принципы и Его основы, то тогда все становится совершенно понятно. Это разные функции. Это совершенно разные функции. И здесь мы подошли ко второй части нашего исследования. Бог сотворил человека не случайно. Мы говорили сначала о грандиозной цели, вернее, мы говорили о грандиозном дизайне. Теперь давайте посмотрим на грандиозную цель. Это не менее важный вопрос. Бог ничего не делает бесцельно. Писание говорит о том, что даже волос головы не падает без Божьей воли на то, а тем более такое значительное явление, как создание человека. И Бог объявляет об этой цели сразу же после сотворения людей. Давайте еще раз 27 стих прочитаем. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть, благословляя первых людей, Бог дает им ясное поручение, помогающее понять предназначение людей вообще. В следующий раз, если Господь позволит, мы будем говорить об этом стихе подробно, и мы разберем вообще все предназначение человека, для чего человек существует. Сейчас мы чуть подробнее остановимся только на одном очень важном аспекте этого предназначения. И эта грандиозная цель прежде всего связана с тем, что Бог видит мужчину и женщину инструментом создания церкви. Давайте еще раз посмотрим. Первая задача, которую ставит Бог перед мужчиной и женщиной. «И благословил их Бог и сказал их: плодитесь и размножайтесь». Об этом шутят. К этому относятся так: ну, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, но не забудьте, что не вы одни должны наполнить землю. Я слышал такое предупреждение. Но это в действительности стратегическая и грандиозная цель, для которой Бог сотворил людей. Писание очень ясно говорит о том, что вся цель существования Вселенной связана с церковью. Книга Откровения ясно говорит об этом. Это главный результат существования созданного Богом мира. Смотрите, церковь называется невестой Агнца, которая приготовлена для мужа своего. Несколько мест об этом говорят. Откровение 21 глава 2 стих. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Об этом же говорится немножко раньше, в 19 главе, с 4 стиха я читаю. «Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь, аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Представьте себе, была Божественная Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. И Бог задумал нечто, что было совершенно неизвестно до тех пор. Бог задумал сотворить людей, которые из себя в конце концов составят что-то, что будет названо невестой сына. И вот эта невеста сына, она вечно будет существовать вместе с Божественной Троицей. Когда Бог создает человека, Он создает его по образу и подобию своему, для того, чтобы человек мог общаться с Богом. Мы об этом говорили. Когнитивные способности, способности к языку, то есть говорить, способность формулировать мысли, передавать, логическое мышление. Это то, что Бог создал, заложил в самую основу человеческой личности. Но заметьте, этого недостаточно. В результате всего того, что называется Божьим планом искупления, Бог буквально соединяет с собой человеческую душу, наполняя ее, возрождая ее свыше, наполняя ее Святым Духом и соединяя ее неразрывно с самим собой. И вот общая составляющая или все эти человеческие спасенные души, возрожденные от Святого Духа, преображаемые действием Божьим, все эти души, они составляют из себя единое целое, которое будет навечно, неразрывно соединено с Богом в гармоничной связи. И вот это явление, которое названо Церковью, Бог задумал из вечности прошлого, как подарок своему сыну. Бог создает церковь, невесту сыну. Правда, для этого сыну нужно было прийти на землю. Для этого сыну нужно было проявить свою любовь. Для этого сыну нужно было пострадать. Взять на себя грех. Грех церкви. Умереть за Него. И потом на протяжении длительного времени ходатайствовать перед Отцом за каждую клеточку, из которой будет состоять Его невеста, Церковь. Иоанна 17 глава очень ярко показывает. Здесь несколько раз Бог упоминает, вернее, Христос в своей молитве к Отцу, упоминает фразу «которых Ты дал мне». Он говорит об учениках, Он говорит о Церкви. Он подчеркивает, что это те, кого Бог Ему дал. 4 стих. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое поручил Ты мне исполнить, и ныне прослав Меня, Отче, Ты, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал Мне». То есть у Бога готовы эти люди уже были. И Бог дает ему их Иисусу Христу. «Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». И Иисус повторяет эту фразу «Ты дал их мне» несколько раз еще в этой молитве. Смотрите, 8 стих, или да, 8-9 стих. «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». Ясно сказано. 11 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святой. Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне». 12 стих. «Когда Я был в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил». То есть Иисус очень ясно говорит здесь много раз. Церковь – это люди, приготовленные Богом Отцом, для того, чтобы они могли стать невестой Сына. Ради них Сын пострадал. Ради них весь план искупления. Все это сделано для того, чтобы Сын мог вознестись на небесах. И написано, всех привлеку к себе, невесту Сына. Это грандиозная цель. И вот для достижения этой цели Бог сотворил мужчину и женщину. Он мог бы наладить конвейерное производство людей. Вот как Адама сотворил из праха земного. Бах, 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 бах. Быстренько, разные люди. Появляются, появляются, появляются. Собралось их много, вот невеста сына. Или Бог мог бы какой-то другой тип размножения придумать, клеточное размножение. Клетка отделилась от человека и потихонечку вырос. Смотришь, еще один человек. Нет, он сделал это по-другому. Он сделал так, что мужчина и женщина, они имеют от Бога привилегию участвовать в создании церкви. Вы можете себе представить огромную привилегию, которую имеют мужчина и женщина? Производя на свет потомство, мама и папа, муж и жена, производят душу, которая будет существовать вечно. И из этих душ Бог создаст церковь. Бог создает церковь из душ, которые вы, мамы и папы, произвели на свет. То есть мы можем сделать очень ясное и важное утверждение. Рождая детей, мужчина и женщина становятся соучастниками появления на свет душ, которые будут существовать вечно. Вот почему самым первым Божьим повелением мужчине и женщине было повеление «плодитесь и размножайтесь». Это не шутки. Это очень серьезный Божий план. Бог говорит, рождайте детей, производите потомство, пусть на свет появляются люди, я из них буду создавать невесту, сына. Именно в этом ключе становятся понятными Божьи слова о создании женщины как помощницы мужчины. Посмотрите, и сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Если речь идет не о современной идее психологического или социального соответствия каких-то мужчин, каким-то женщинам. Здесь речь идет о соответствии мужчины женщине. Очень удивительно. Развитие репродуктивной системы мужской и женской невозможно эволюционным. Не нужна недоразвитая репродуктивная система. Если недоразвитая репродуктивная система, она не произведет потомство. Вы понимаете, это невозможно вообще. Нужна только законченная, функционирующая репродуктивная система мужчины, которая соответствует экзактно, точно репродуктивной системе женщины. Вот только такая система вместе с такой системой могут произвести потомство, могут родить ребенка. Кстати, здесь намного больше, чем только репродуктивная система. Здесь психология. Здесь определенные качества, которыми обладает мужчина, и качества, которыми обладает женщина. Бытие, 2 глава, 23 стих. Бог объясняет, объясняет, как появилась женщина через вот эти слова Адама. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Я привел здесь еврейские слова «иша», это женщина, которая стоит здесь, ибо взята от мужа «иш». Так вот, если посмотреть на происхождение слова «иша», то можно обнаружить, что этот корень, он связан с еще одной идеей, очень важной идеей, которая означает «мягкая». Наверное, поэтому в русских старых картинах, когда рисовали женщин, их рисовали такими, ну, мягкими. Сегодня это не модно, как-то отступление от Слова Божьего, наверное. Вот, не знаю, может, еще один вызов, который бросают Богу. Но если кроме шуток, женщина действительно мягкая часть человечества. Это нежность, это хрупкость. Это кротость, это доброта, это милосердие, это любовь. Бог создает не просто, что женщина способна родить от мужчины, не просто. А женщина принесет в дом то, что мужчина не может принести. И Бог сделал это и не просто в дом, а в общество даже. Представьте себе, братья, нашу церковь, если бы здесь не было сестер. Мрачный был бы этот дом. То есть мы говорим о величайшем Божьем провидении, о очень точной ценности, которую Бог вкладывает в женщину. Вот почему, говоря о значимости женщин, апостол Павел писал, посмотрите, 1 Тимофея 2:15, «Впрочем, спасется через чадородие», и дальше подчеркивает, «если пребудет в вере, любви и святости целомудрием», то есть она принесет свою духовную ценность для того, чтобы взращивать следующее поколение. Абсолютно каждый человек на свете, все человечество сформировано матерями, которые вкладывали свою душу, свой характер, свою природу, взращивая ими детей. Через влияние на детей женщины влияют на человечество. Формируя характер людей, они могут вести их к Богу. Более того, говоря об этой грандиозной цели, Бог предусмотрел для ее достижения не только соответствие мужчин и женщины, но и их моногамную, неразрывную связь, основанную на полном посвящении друг другу. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Это еще одна очень интересная тема, но мы поговорим о ней подробнее, когда дойдем до вопроса семьи, мы будем говорить об этом. Я хотел сделать только одно очень важное уточнение. Здесь может возникнуть вопрос, а как быть тем, кто по каким-то причинам не вступил в брак или у кого нет детей? Вы знаете, Божий план дает возможность для участия в нем абсолютно всех. Даже если вы физически не стали отцом или мамой, вы так же, как и те, у кого есть физические дети, вы можете стать и должны стать соучастником созидания церкви. Потому что это и есть цель отцовства и материнства. Главная цель не просто в том, чтобы в доме весело было. Главная цель – стать соучастником того, чтобы невесту сыну Бог мог через нас создать. Каждый мужчина может стать духовным отцом для кого-то, точно так, как женщина – духовной матерью, служащей другим своим сердечным теплом, кротостью, любовью, своей добротой и так далее. Но это еще не все. Самое последнее, у нас уже убегает время, но я должен обязательно сказать об этой важной детали. Когда мы говорим о грандиозной цели, то она не только в том, что мужчина и женщина – это инструмент созидания церкви, она еще заключается в том, что мужчина и женщина – это прообраз Христа и церкви. Это очень важно. Бог не просто создал людей со способностью общаться с ними. Мы уже говорили, что Божий план находит свое выражение в том, что Бог создает невесту, сына. Это главная цель плана искупления. И вот эти глубокие взаимоотношения между Христом и Церковью, это глубочайшая связь между Богом и людьми, настолько величественная и славная, что ее почти невозможно охватить сознанием. Апостол называет ее тайной. Наиболее близким эквивалентом, который можно человеческим умом вместить, это взаимоотношения мужчины и женщины в браке. Ефесянам 5:31. «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Друзья мои, важность природы мужчины и женщины, важность моногамного брака, предполагающего полное посвящение мужа и жены друг другу, намного больше и намного выше жизни, здесь земной жизни и всего того, что происходит здесь на земле. Это не просто одна из особенностей библейского учения, это одна из основ всего человеческого бытия. Каждый мужчина своей природой и ролью в семье и в обществе, и каждая женщина иллюстрирует, демонстрирует Божьего Сына Иисуса Христа и Церковь. И в этом наше призвание, друзья. Это то, к чему сегодня Господь ведет нас. Вот почему мы сегодня против того, что люди называют гомосексуализмом, против того, что люди называют разводами, просто против того, что люди называют транссексуальностью. Не потому, что мы против этих людей, друзья мои. Потому что мы понимаем, что это основа существования. Это главная, одна из главных основ всего нашего бытия. И дай Бог, чтобы каждый из нас сформировал свои отношения к этим явлениям, исходя из нашей верности Богу. Преклоним колени и помолимся.